Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите тележурнал «Кузбасский ковчег». С вами я, его ведущий Дмитрий Реттих. Смотрите сегодня в программе.
Первая седмица Великого Поста. Митрополит Аристарх прочел покаянный канон Андрея Крицкого в Знаменском кафедральном соборе областной столицы. Великопостная Евхаристия. Глава Кузбасской митрополии возглавил первую литургию преждеосвященных даров в наступившей Четыридесятнице. Итог первой седмицы Великоговения. О традиции приготовления и употребления колева через несколько минут. Гость студии. Об основных вехах Великого Поста расскажет руководитель информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии диакон Вячеслав Ланский.
В первую неделю Четыридесятницы в храмах Кузбасса звучали слова Великого Покаянного Канона. Вечером 16 марта митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх молился в кафедральном храме Кемеровской епархии в Знаменском соборе столицы Кузбасса. Вместе с архиереем молились священнослужители и прихожане собора. В первой части повечерия архиерей прочел Великий Канон преподобного Андрея Крицкого.
Тайно утверди тебе лестницу деятельного, душа моя восхождения, дети яко основания, степени яко же восхождения, премудренно предложив. И самовозненавиденного подражала еси душе, отдала еси прелестнику твоему первые доброты первенство, и отеческие молитвы отпала еси, и дважды поползнулася еси окаянная деянием и разумом, тем же ныне покайся.
Великий канон, автором которого является преподобный Андрей Крицкий, включает в себя 250 песен, тропарей. Каждый тропарь завершается псаломским припевом «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». Текст канона пронизан чувством раскаяния за грехи и охватывает события всего Священного Писания, от грехопадения Адама и Евы до земной жизни Иисуса Христа. Причем ветхозаветные и новозаветные сюжеты преломляются здесь через чувство человека, так как повествование идет от первого лица. Разлука с Богом и тоска по Нему, ощущение, что ты беззащитен перед грехом, понимание, что только праведная жизнь и искренняя молитва ко Господу может тебя спасти. По Андрею Крицкому единственная возможность вернуться в рай и вновь соединиться с Богом – это покаяние.
Божественные буманы предсудила еси бессловесно любосластное страсти и объедение. Кладенцы душе предпочла еси канонейских мыслей, паче жилы камени, из него же премудрость велика, яко чаша проливает токи богословия.
Великий покаянный канон читается в четырех частях на повечерии в первые четыре дня Великого Поста, а также полностью в четверг пятой седмицы Четыридесятницы.
Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющийся, и эти молитвы, яко владыцы грешные, приносим, помилуй нас.
17 марта, в третий день Великого Поста, в православных храмах впервые за Четыридесятницу совершается божественная литургия преждеосвященных даров, составленная святителем Григорием Двоесловом. Церковный устав предусматривает ее совершение исключительно в Великий Пост. Главной особенностью этого богослужения является отсутствие анафоры, освящения святых даров, тела и крови Христовых. Агнец был заготовлен и освящен на литургии святителя Иоанна Златоуста в предшествующий воскресный день. Высокопреосвященному владыке сослужили клирики Знаменского собора. Песнопение исполнил архиерейский хор под управлением Жанны Чеботаревой. По окончании богослужения митрополит Аристарх обратился к прихожанам с архипастырским словом, которое было посвящено Великому посту и истолкованию литургии, которая была только что совершена.
Душа человека, не утвердившегося в добре, легко бывает уязвима грехом. Христианину тяжело становится на душе после совершенного греха. Милосердный Господь всем нам даровал все исцеляющие средства, таинство святого покаяния. Нет такого греха, которое бы не могло отсечь это Богом установленное таинство Церкви. Кровоточащую рану человеческой души невозможно ничем другим исцелить, ослабить, кроме этого таинства. Покаяние – это врачевание, без которого страждущая душа человека умирает, гибнет навеки. Покаяние – сила, которая поднимает любого грешника, как бы глубоко он ни пал. Покаяние делает преступника праведником, а мертвого духа – наследником вечной жизни. Нераскаянный же грешник – это собственный мучитель, потому что его человеческая душа терзается вдвойне от совершенного им беззакония и от того, что он носит в себе яд этого греха, не решаясь вырвать жало совершенного беззакония. От обличающего голоса совести невозможно скрыться или убежать. Он беспощадный судья, карающая сила, от которой нет спасения ни на земле и ни на небе. При чтении канона на первой седмице мы с вами слышали повествование о том, что первородный сын Адама Каин, поднявший руку из-за зависти на своего младшего благочестивого брата Авеля, мучимый совестью, не мог найти себе покоя. И ожесточенный не знал, куда бежать. Лишь бы только не видеть ни земли, вопиющей крови праведника, ни неба, вечного свидетеля его страшного греха, братоубийства. Поистине ужасна бывает участь нераскаянных грешников. Вот Святая Церковь, желая избавить нас от этих страшных последствий, поэтому вновь призывает каждого человека к таинству покаяния, особенно в эти спасительные дни наступившей Святой Четыридесятницы.
Пояснив главные моменты богослужения, владыка пожелал всем достойно пройти подвиг поста и подготовиться к празднованию Светлого Христового Воскресения. Слово архиерея завершилось общим благословением.
Первую пятницу, или как ее называют на церковнославянском языке, пяток Великого Поста, в православии существует давняя благочестивая традиция, восходящая в своей истории к IV веку. Для ее осуществления накануне начинают готовить удивительное блюдо.
Рецептура проста. Самое основное здесь идет пшеница. Основной ингредиент пшеница, который варим, смешиваем с медом, украшаем изюмом и подаем на молебен Федора Тирана.
Что же стало причиной появления этой традиции? С приходом к власти Константина Великого эпоха гонений на христиан, казалось бы, прекратилась. Но ему на смену пришел его племянник Юлиан, вошедший в историю с прозвищем «Отступник». Он мечтал вернуть веру в языческих эллинских богов. И вот однажды в дни Великого Поста он коварно приказал опрыскать всю еду на рынках кровью жертвенных животных. Но умерший за полвека до этого мученической смертью православный воин Феодор Тиран в ночном видении явился к константинопольскому архиепископу Евдоксию и велел ему объявить христианам, чтобы они не покупали на рынках оскверненные припасы и употребляли в пищу лишь колево.
Это очень вкусно. Это сладко, питательно, вкусно и красиво.
И вот теперь в память об этом событии православная церковь до сих пор ежегодно вспоминает великомученика Феодора Тирана в первую субботу Великого Поста. Накануне, в пятницу, после заамвонной молитвы, читается канон святому Феодору Тирану и благословляется колево.
Но...
После службы освященная колева, как домашнего приготовления, так и храмовая, выложенная в большие тазы, раздали всем желающим. Прихожане смогли унести домой по горсточке этого великопостного лакомства.
Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня у нас в гостях диакон Вячеслав Ланский, и мы будем говорить о начале Великого Поста. Здравствуйте, отче.
Здравствуйте, Михаил.
Отче, вот сейчас наступает период Великого Поста. Это особо строгий, особо значимый период для всех верующих. Скажите, пожалуйста, как мы должны к нему относиться, чем он важен для всех?
Ну, наверное, самый важный момент, который нужно отметить в разговоре о посте, это то, что сам по себе пост не является самоцелью. Это не некая конечная добродетель, некая вот ценность сама по себе. Это один из тех инструментов, которые церковь предлагает человеку для того, чтобы он мог трезво взглянуть на себя, увидеть свои недостатки и через усилия воли их исправить.
То есть вот то наше привычное понимание, ну, такое светское, что пост это скорее какая-то диета, да, оно, мягко выражаясь, слишком, ну, банальное, да?
Ну, такое понимание действительно является в некой степени формальным, потому что, опять-таки, сама по себе диета, само по себе воздержание человека от определенных видов продуктов, да, от определенной пищи, оно не сделает человека святым. Да. Естественно, такая жертва, она может быть воспринято Богом, да, при условии чистосердечности, устремления человека. Но это далеко не самый важный аспект поста. Сегодня как-то все больше и больше разговоров говорится о том, что действительно от такого понимания нужно отходить. Меня это очень и очень радует. Прежде всего, ну, говоря о некой форме, нужно сказать, что ее не нужно обязательно отринуть, да, сказать, что нет, форма мне не нужна, я буду поститься только по сути. Нет, так невозможно, потому что вот это вот формальное содержание поста, оно предоставляет человеку некое направление, да, некую канву, некую дорогу, двигаясь по которой христианин может успешно достигать определенных промежуточных точек, да, и конечной цели в том числе. Но основанием для вот этих вот, скажем так, контрольных точек является монашеский устав. Конечно, в полной мере те люди, которые, живя в миру, работая на светской работе, естественно, им очень сложно соблюдать вот такой пост, так как он предписан в типиконе. Потому что типикон ориентирован прежде всего для монахов. Это внутренний документ, регламентирующий жизнь монастырей. Нужно понимать, что даже, кстати говоря, не во всех монастырях единый подход к рациону. Например, на севере, в субботние и воскресные дни, в северных монастырях русской церкви, братья благословляются в кушение пищи, в пищу рыбы. Это обусловлено тем, что суровая природа требует серьезных затрат от организма, и эти затраты необходимо восполнять. И монашеское делание, оно заключается не только в молитве, не только в посещении храма, но и в огромном количестве хозяйственных рабочих моментов, которые братья монастыря нужно выполнять в том числе и самостоятельно. И поэтому, если монах не будет ничего употреблять, будет питаться только молитвой и водой, естественно, у него быстро закончатся силы, он перестанет помогать остальным в своем деле и станет для братьев обузой. И поэтому необходимо вот это чувство меры, чувство ответственности использовать и нам. Конечно, начитавшись патериков и книг о том, как живут братья в тех или иных монастырях, в том числе на Афоне, можно вдохновиться этим романтическим духом и начать также стремиться жить так же, как они. Но каково будет разочарование, когда спустя две недели поста всякий интерес к этому аскетическому поприщу иссякнет, и все оставшееся время будет восприниматься как некая тяжесть, как некая обуза, которую нужно поскорее себя сбросить. Конечно, в таких ситуациях нарушить пост будет, ну, наверное, проще простого.
Отче, вот вы говорили о тех вешках, скажем так, по которым человек двигается по поприщу Великого Поста. Вот назовите хотя бы самые ближайшие вехи, и что способствует их достижению. Ну, то есть вот какие-то особые чтения, какие-то особые молитвы способствуют тому человеку для того, чтобы начать этот подвиг.
Знаете, эти контрольные точки, вот эти вот основные вехи поста, обозначены даже не мной. Их обозначила сама церковь, посвящая каждый воскресный день воспоминанию того или иного события или того или иного святого. И, собственно, каждый воскресный день во время поста является некой самостоятельной историей, которую мы будем проживать в течение всей недели. Да, мы будем вдохновляться учением святителя Григория Паламы о нетварных энергиях, о божественном свете. Мы будем через это понимать, как Бог действует в мире. Мы будем вдохновляться подвигом преподобной Марии Египетской, которая оставила свою жизнь, греховную жизнь, жизнь, сопряженную с комфортом, с удовлетворенностью. Она ее оставила и ушла в пустыню, где и встретила свою кончину, но при этом была вполне счастлива. Мы будем торжествовать о православной вере, вспоминая завершение эпохи иконоборчества. Да, и особые чинопоследования станут после первой недели поста такой определяющей, особо строгой, наверное, да, потому что как ты проведешь первую неделю поста, такую тональность ты задашь и всему этому поприщу. И торжество православия лично для меня, например, является даже в некоторой степени неким двунадесятым праздником, поскольку в нашем соборе существует традиция вслед за Троицей Сергиевой лаврой встречать этот день в ризах желтого цвета, в непостных облачениях, в непостных цветах. Да, и получается, что каждая неделя она является вот таким маленьким самостоятельным праздником, имеющим богатое внутреннее содержание, внутреннюю идеологию, к которой подводят христианина все богослужебные тексты, если в них, конечно же, вслушиваться, либо стараться их каким-то образом читать, да, находя для этого время в небогослужении. Я думаю, что, например, даже и такой вот подвиг, он может стать очень серьезным и значимым для любого христианина, поскольку поможет наполнить его знания о Святой Четыредесятнице новыми практическими оттенками, которые будут полезны вот в такой вот внутренней духовной работе.
Спасибо очень. Надеюсь, что наша беседа помогла всем, кто собирается потрудиться на этом поприще в эти дни Святой Четырехдесятницы. И мы хотим вместе с отцом пожелать вам удачи. Спасибо. До свидания.
Божьей помощи.
Уважаемые телезрители, каждое ваше мнение крайне важно для нас. Свои замечания или комментарии вы можете сообщать нам по телефону или адресу, которые вы видите на своих экранах. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю.